«Не ерничай, — сказал Горыныч, — а то откушу руку». Ванька дернул руку. «Ну-ну-ну-ну-ну, — молвил он мирно, — кто ж так с мастером разговаривает? Возьмут и не буду петь». «Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил, — я тебе возьму и голову откушу». Две другие головы громко рассмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся. «Тогда уж я и вовсе не спою, нечем. Чем же я петь-то буду?» «Филе, — сказала голова, которой давеча говорила Лангет. Это была самая глупая голова. А тебе бы все жрать, — обозлился на нее Иван, — все бы ей жрать, живоглотка какая-то. Ванюшка, не фордобачь, — сказала баба-яга, — пой. Пой, — сказала и дочь, — разговорился, есть слух, пой.
Пой. Велела первая голова. «И вы тоже пойте».
«Кто?» Не поняла баба-яга. «Мы?»
«Вы пойте».
«Может, я лучше одна?» Вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. «С мужиком петь? Ты меня извини, но...»
«Три, четыре, — спокойно сказал Горыныч, — начали. Дам коня, дам седло, —
запел Иван, и баба-яга с дочкой подхватили. Эдам и винтов кусываю, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж старый, ты уж и сед, ей с тобой не жить. С молодых юных лет ты погубишь ее. Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились, как всякий деспот, он был слезлив. «Дальше, — тихо сказал он, — под чинарой густой мы сидели вдвоем, а месяц плыл золотой, все молчало кругом». Иван с чувством повторил еще раз: «Месяц плыл золотой, все молчало кругом». «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч.
«В каком смысле?» — не понял тот.
«Изба хорошая».
«А, я сейчас в библиотеке живу со всеми, вместе со всеми».
«Хочешь отдельную избу?»
«Нет». «Зачем она мне?»
Дальше. А на мне отдалась, пел дальше Иван, до последнего дня.
Это не надо, сказал Горыныч. Пропусти. Как же? Не понял Иван. Пропусти. Горыныч, так нельзя, заулыбался Иван. Из песни слова не выкинешь. Горыныч молча смотрел на Ивана, и опять воцарилась эта нехорошая тишина.
Но ведь без этого же нет песни, занервничал Иван. Ну, песни-то нету.
Есть песня.
Да как же есть? Как же есть-то?
Есть песня. Даже лучше, лаконичнее.
Ну, ты смотри, что они делают? Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшку. Что хотят, то и делают. Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни. Не буду петь лаконичнее, все. Ванюшка, сказал Баба-Яга, не супротивничай. Пошла ты! Вконец обозлился Иван. Сами пойте! А я не буду! В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе! А эти три тыквы! Я их тоже буду немножко жарить!
Господи, господи! Сколько ж надо терпения! Вздохнула первая голова Горыныча. Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь. Ни воспитания, ни образования. Насчет немножко жарить. Это он хорошо сказал, молвила вторая голова. А на какие усы все время намекаешь? Спросила Ивана третья голова. Весь вечер сегодня слышу. Усы. Усы. У кого? Усы.
А парень улыбается в пшеничные усы.
Шутливо спела первая голова. Как там дальше про Хасбулата?
Она мне отдалась, отчетливо сказал Иван.
Опять... Сделалось тихо. «Это грубо, Иван, — сказала первая голова. Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, бедная Лиза, прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя?
Кто? Лизка? Еще чего?
Как же, как же? Она тебя ждет?
Пусть ждет, не дождется.
«Да, фрукт, — сказала другая голова, а голова, которая все время к жратве клонила, возразила, — нет, не фрукт, — сказала она серьезно, —
Какой же фрукт? Уж во всяком случае, лангет. Возможно, даже шашлык.
Как там дальше-то? Вспомнила первая голова. С Хасбулатом-то.
Он его убил, покорно сказал Иван.
Кого?
Хасбулата.
Кто убил?
Иван мучительно сморщился.
Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг.
Это тоже не надо. Это жестокость, сказала голова.
А как надо?
Голова подумала. Они помирились. Он ему отдал коня, седло, и они пошли домой.
Ты на какой полке сидишь там в библиотеке-то?
Я? На самой верхней, рядом с Ильей и донским атаманом.
Удивились все в один голос. Понятно, сказала самая умная голова Горыныча. Первая. От этих дураков только и наберешься. А зачем ты к мудрецу идешь?
За справкой.
За какой справкой?
Что я умный.
Три головы Горыныча дружно громко засмеялись.
Баба-Яга и дочь тоже подхихикнули.
А плясать-то умеешь? Спросила умная голова.
Умею, ответил Иван, но не буду.
Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить, встряла Баба-Яга. Я подняла эту тему, а он...
Тихо! Рявкнули все три головы Горыныча. Мы никому больше слова не давали.
Батюшки мои, шепотом сказала Баба-Яга, сказать... Ничего нельзя.
Нельзя?
Тоже рявкнула дочь. И тоже на Бабу-Ягу.
Базар какой-то.
Спляши, Ваня. Тихо и ласково сказала самая умная голова.
Не буду плясать, уперся Иван.
Голова подумала.
Ты идешь...
За справкой, сказала она, так?
Ну, за справкой. В справке будет написано «Дана Ивану в том, что он умный, верно?» И печать.
Ну,
а ты не дойдешь? Умная голова спокойно смотрела на Ивана.
Справки не будет. Как это не дойду? Если я пошел, я дойду.
Не-а. Голова все смотрела на Ивана. Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь. Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил: «Сени! Три, четыре!» — сказала голова. «Пошли!»
Баба-Яга и дочь запели: «Ох, вы сени, мои сени, сени новые мои!» Они пели и прихлопывали в ладоши: «Сени новые, приновые, решетчатые!» Иван
двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.
А почему соколом не смотришь? Спросила голова.
Я смотрю, ответил Иван.
Ты в пол смотришь.
Ну, сокол же может задуматься.
О ком?
Как дальше жить? Как соколят вырастить?
Пожалей ты меня, Горыныч, взмолился Иван.
Ну, сколько уж? Хватит.
Сказала умная голова. Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя шмакодявки, свистуны. Чего ты начал строить из себя?
Иван молчал.
«Становись лицом к двери!» — велел Горыныч.
Иван стал лицом к двери.
«По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука!»
«Ну, со звуком это ты лишь хватил, Горыныч!» — возразил Иван. «Я не сумею так!»
«Как сумеешь!» Приготовились! 3, 4!
Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча, дочь и баба Яга, засмеялись.
«Иди сюда!» — позвал Горыныч невесту. «Иди! Я тебя ласкать буду».
Иван шел темным лесом, и дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лисину и закрученился.
В душу, как вроде удобрение свалили, грустно сказал он. Вот же как тяжко. Останется мне эта справка.
Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
«Чего такой печальный, мужичок?»
спросил медведь. «И как же, — сказал Иван, — и страху натерпелся, и напелся, и наплясался. И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо, хоть ложись и помирай».
«А где ты так?»
«А в гостях. Черт занес. У бабы Яги».
«Нашел, кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?»
«Да, зашел по пути».
«А куда идешь-то?»
«К мудрецу».
«Вон куда?» — удивился медведь. «Далеко».
«Не знаешь ли, как к нему идти?»
«Я? Да. Слыхал про такого, а как идти, не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю».
«Прогнали тебя, что ли?»
«Да и прогнать не прогнали, сам уйдешь. Это-то вот недалеко монастырь. Ну, жили себе, и я возле питался. Там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда тут только их нашугало. Обложили весь монастырь, их вовнутрь-то не пускают, с утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают.
А чего они хотят-то?
Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на кругу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился. Медведь достал пачку сигарет и закурил. Нет житья никакого. Подумал. Нет, думаю, надо уходить. А то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раз-два напивался уж.
Это скверно, сказал Иван. Уж куда как скверно. Медведицу избил.
Льва в лесу искусал. Стыд, головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот и ту.
Не знают ли они про мудреца? Спросил Иван.
Кто? Черти?
Чего они не знают? Они-то все знают. Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень.
Да ну, чего, поди.
Пропадешь? Попытай, конечно. Но... Гляди, злые они.
Да я сам злой сейчас, хуже черта. Вот же как меня исковеркал, а? Всего изломал.
Кто?
Змей Горыныч. Бил, что ли? Да и не бил. А хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу! Лучше бы уж избил.
Унизил?
Унизил, сказал Иван. Да как унизил? Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а? Брось, сказал медведь. Не связывайся. Он такой, этот Горыныч, он гад.
Одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу.
Эту шайку не долеешь, везде достанут. Они посидели молча. Медведь затянулся последний раз сигаретой. Бросил, затоптал окурок лапой и встал.
«Прощай!»
«Прощай!» — откликнулся Иван и тоже поднялся.
«Аккуратней с чертями-то!» — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальное же племя на ходу подметки рвет. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у них захомутали».
«Ничего, — сказал Иван, — ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо ж где-то мудреца искать. Леший-то навязался на мою голову. Время до третьих петухов только».
«Ну, поспеши-ка ли так. Прощай.
Прощай, — сказал Иван. И они разошлись. Из темноты еще раз медведь крикнул.
«Вон! Слышь, музыка? Где?»
«Да послушай, очи черные играют».
«А, слышу.
Вот иди на музыку, они. Ишь, наяривают. О, Господи!»
Господи! Вздохнул медведь. Вот чесотка-то мировая. Ну, чесотка, не хочет жить на болоте. Никак не хочет. Хочет в кельях.
И были ворота, и был высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку? Кто листал журналы с картинками? Кто тусовал карты? Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела: «Очи черные, очи страстные, жгучие и прекрасные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.
«Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.
Его оглядели с ног до головы и отвернулись.
«Что ж с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван.
Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» — спросил один тучный с большими рогами.
«Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!»
Черти изумились. Смотрели на Ивана. «Я кому сказал?» Иван дал ногой по бутылкам. «Стучь!» Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках. «В чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь баба или что? Или настроение испорчено? Что надо?»
«Надо справку», — зло сказал Иван. К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.
«Продолжайте, продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девицей. «Ваня, какую справку надо? О чем?»
«Что я умный». Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один. «Или авантюрист?» «Не похоже», — возразил другой. «Куда-нибудь оформляется».
«Всего одну справку надо?»
«Одну».
«А какую справку, Вань? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что есть. Так как? Есть ввиду того, что? А есть вместе с тем, что?
Разные. Разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?»
«Что я умный?»
«Не понимаю. Не понимаю.
Диплом, что ли?»
«Да справку! Ну их же сотни справок. Есть в связи с тем, что... Есть несмотря на то, что... Есть...»
«Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тошно будет! Или спою, отче наш!» «Спокойно, спокойно, Ваня, спокойно!» — занервничал изящный черт. «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять, какую. Мы тебе сделаем!»
«Мне липовая справка не нужна», — твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец».
Тут черти загалдели все разом. «Ему нужна только такая, какие выдает мудрец. О-хо-хо! Липова его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико! Какой митрополит! Он нам споет, отче наш! А сухой моя корочкой питалась, ты нам споешь?» «Тихо! Я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам! Он же берет нас на арапа! Это ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?» Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все галдели и размахивали руками.
«Он опрокинул коньяк. Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж! Кубок большого орла ему!
Тумаков ему! Тумаков!»
Дело могло обернуться плохо. Ивана теснили.
«Ша, черти! Ша!» Крикнул Иван и поднял руку. «Ша! Есть предложение!»
«Ша, братцы!»
Сказал изящный черт. «Есть предложение! Выслушаем предложение!» Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторону и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника, и другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?» Она пела и пританцовывала.
«Я не очень уверен», — сказал изящный черт. «Но...
это надо проверить», — заговорили другие. «Это не лишено смысла». «Да, это надо проверить, это не лишено смысла».
«Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть».
«Но без обмана», — сказал Иван. «Если мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками беру вашего черта».
«Ша, Иван», — сказал изящный черт, — «не надо лишних слов. Все будет окей. Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника.
«Анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители, и еще одна консультация Ивана».
«Картотека», — кратко сказал изящный.
Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посовещались на коротке.
«Да?»
— спросил изящный.
«Как штык», — ответил Иван,
— «чтобы мне сдохнуть».
«Маэстро?»
«Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы.
«Приступайте», — сказал изящный.
Маэстро, с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули.
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах.
Здесь надо оставить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Ах, как они пели! Как они, собаки, пели. Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами. Он как-то даже ошалел, может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.
Бродяга Байкал переехал навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат?
Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. А в пустые ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:
отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит.
Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах: а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, сказал он страдальческим голосом. Жизнь моя, и ты приснилась мне. Дай Камаринскую, пропади все пропадом, гори все синим огнем, дай вина.
«Нельзя, мужичок, нельзя!» — сказал лукавый маэстро. «Ты напьешься и все забудешь!»
«Кто?» — заорал стражник и лапнул маэстро за груди. «Кто тот меня учить будет? Ты, козел! Да я тебя в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!»
«Что это они так обожают кочки?» — удивился изящный черт. «Один собирался нести по кочкам, другой — какие кочки вы имеете в виду, уважаемый?»
— спросил он стражника.
«Сыть!» — сказал стражник. «Комаринскую!»
«Комаринскую!» — велел изящный музыкантом.
«Вино!» — рявкнул стражник.
«Вино!» — покорно повторил изящный. «Может, не надо?» — заспорил притворяшка маэстро. «Им уже плохо будет».
«Нет, надо!» — повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо!» «Друг!» — заревел стражник. «Дай я тебе поцелую! Иди ко мне!»
«Иду!» — откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут